Вот мы говорим все время, что бы мы ни делали, это нужно делать во славу Божью. Ну и вот сегодня у семьи Лосаковых есть возможность провести богослужение в роддоме. Давайте склонимся, помолимся о них. Господи, благослови, пожалуйста, Сашу, благослови малыша, благослови всех медиков, которых окружают, благослови Константина. Господи, мы знаем, что когда обращаемся к Тебе, Ты с нами. Благослови их молиться, благослови их трудиться и благослови, будь там, Господь. Во имя Христа молимся Тебе. Аминь. Мы уже несколько недель продолжаем читать Евангелие от Матфея и продолжаем смотреть на то, как Христос взаимодействует со своими учениками, как Он кормит, как Он исцеляет, о чем он просит, чего требует, что прощает и на что обращает внимание. И сегодня будем читать дальше. А кто из вас помнит вот эту картинку? Ну, вдруг. Подсказываю, это проповедь трехмесячной давности. Хорошо. Мы читали, это была притча о закваске. Мы говорили о притче о закваске. В сегодняшнем тексте Христос ученикам своим скажет, мы сейчас подберемся к этому, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Слово «закваска» у меня сразу провалилось в сердце, потому что я хорошо помню, что Царствие Божие подобно закваске, которую мудрая хозяйка добавляет в тесто, чтобы тесто бродило и стало вкусным. И сегодня мы с вами встречаемся с контрастом, потому что Христос говорил, Царство Божие подобно закваске. То есть берем 2 килограмма муки и 1 меру закваски. То есть берем чемодан, с которым мама с детьми едет в отпуск. Вот столько муки может заквасить 1 маленькая мера закваски. И мы с вами говорили об этом, о том, что хочешь вкусный хлеб, возьми много муки. И благодаря маленькой мере закваски все тесто станет вкусным. И таким образом быстро распространяется Царство Божие. Царство Божие – это закваска, которая очень быстро помогает тесту приобрести вкус. Чтобы вот вы купили сэндвич любимый, откусываете и радуетесь не только большому количеству ветчины или рыбы, или там майонеза, а вы радуетесь еще и тому, что хлебушек вкусный. Сегодня на ту же самую закваску мы посмотрим с другой стороны. Потому что закваска, как мы знаем, она ест сахар. Закваска поглощает сахар. И если закваску оставить в тесте достаточно долго, тесто скиснет совсем. И как мы говорим про оружие, как мы говорим про многие другие инструменты, как мы говорим, про, например, про компьютеры, там, смартфоны в руках детей или взрослых, мы понимаем, что это просто инструменты, которые можно наполнить смыслом. И если замечательный инструмент, который помогает ребенку изучать математику, оставить в руках ребенка достаточно долго, то ребенок начнет поглощать и другой контент. На ютубах, тиктоках, в закрытых аккаунтах инстаграма там, и так далее. И вот для нас с вами тоже нужно очень хорошо понимать и разобраться, что мы оставляем в своем сердце, насколько долго, чтобы у нас был хлеб жизни, а не высосанная сладость из нашей жизни. Закваска маленькая. Закваска в нашей культуре – это ложка дегтя в бочке меда. Это что-то маленькое, что способно отравить нашу всю жизнь. Поэтому, спасая нас, Христос даже деготь сердец превращает в мед рая. Слышите формулировку, да, пастор Константин Лысаков? Это его презентация. мы с ним обменялись данными задолго, на случай, если они сегодня будут славить Господа в роддоме. Поэтому мы сегодня в симбиозе с ним выступаем вдвоем. Он с нами, ну и мы с ним. Замечательно. В почтении Господа Слово Его мы через секунду встанем, а сначала задайте себе вопрос, от чего, от какой черты характера вы сегодня страдаете больше всего? Что сегодня разрушает вашу жизнь? Что маленькое? Что вот то маленькое, от чего страдаете вы и от чего страдают максимально ваши близкие? Если ваши близкие рядом с вами, посмотрите на них и вспомните свою последнюю грандиозную ссору. От чего вы взаимно страдаете? Что разрушает вашу жизнь? Если вы записываете в бюллетене, отвернитесь от соседа, чтобы он не видел. Напишите туда, от чего вы страдаете в своем характере больше всего. Что то маленькое, что разрушает вашу жизнь? Теперь встанем в почтении Господу Слово Его и прочтем из Евангелия от Матфея, из 16 главы, следующие стихи. «Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба. Иисус же сказал им, смотрите, берегите закваски фарисеев и саддукеев». Ученики стали рассуждать между собой. Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба. Иисус, зная, о чем они говорят, сказал, маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы еще не поняли? Разве вы не помните, что 5 хлебов хватило на 5000 человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? А сколько корзин остатков вы собрали, когда 4000 мужчин наелись 7 хлебами? Как вы не можете понять, что, говоря «берегитесь закваски фарисеев и саддукеев», я говорю не о хлебе? Тогда ученики поняли, что он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и саддукеев. Давайте помолимся. Господи, благослови нас. Благослови нас слушать Твое Слово и позволять Тебе разбираться с нашими сердцами. Духом Святым касайся нас, Господь, веди нас. Помоги нам знать Тебя, понимать Твое Царство и делиться Твоей любовью, Твоим присутствием с нашими друзьями. Благослови, Господь. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. На чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о том, как бы нам Христу довериться. И это как раз ситуация, когда фарисеи и саддукеи пришли к молодому раввину, ко Христу и говорят, ну, хорошо, можно еще одно знамение с неба, просто чтобы вот мы удивились и убедились. И мы с вами говорили об этом. Вы можете эту проповедь послушать в наших подкастах, в айфонах, Google Play, на Яндекс.Музыке и даже уже почти ВКонтакте. Послезавтра будет на Spotify. Но дело не во всех платформах, где мы есть, а дело, конечно, в проповеди Слова Божьего. И вот мы говорили о том, что чтобы действительно удостовериться, что Христос мой Господь, мне нужно поставить на паузу требовательность и ненасытность мою собственную. Мне нужно перестать вестись вот на культуру потребления, которой полон этот мир. Мне нужно признать суверенность Бога и перестать говорить, перестать требовать, перестать выражать свою точку зрения, концентрироваться на своем богословии и пытаться разобраться, что Господь сам из себя представляет, и поставить Его решение, Его слово на первое место. Ну и, наконец, чтобы проверить Христа и довериться Ему, нужно позволить себя усыновить, удочерить. Потому что на Бога нельзя смотреть издалека. Но Он сам приглашает новых людей, ищущих людей, стать членом Его семьи. Бог предлагает нам взаимоотношения. Он называет себя Отцом, нашим Небесным Отцом, который любит нас и свою любовь показывает через Сына и учение помогает понять посредством водительства Святого Духа. Сегодня же мы будем смотреть вот на этот деготь в наших сердцах и как посмотрим, как Христос превращает его в райский мед в наших сердцах. И глядя на фарисеев и саддукеев, слушая Христа, мы не будем возвышаться над другими. Если вы записываете, пишите. Не стоит над другими возвышаться, не стоит на себе зацикливаться, и нужно Духом Святым на Христа полагаться. Духом Святым на Христа полагаться. Давайте посмотрим на этот текст более внимательно. Переправляясь на ту сторону озера, ученики забыли с собой хлеба. Иисус же сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисеев и саддукеев». В фарисеях и саддукеях традиционно церковь видит лицемерие. Очень легко ненавидеть лицемера, не смотреть на себя. Мы очень подробно говорили об этом на прошлой неделе. И давайте еще раз посмотрим более детально на то, что такое лицемерие. Давайте вместе прочитаем, глазами пробежите, а я прочитаю. Лицемерие — это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным чистосердечием и добродетелью. Очень легко изображать из себя порядочного. Помните, искусно маскироваться под порядочного человека. Очень легко. Тот, кто в церкви хотя бы 3 раза, он знает, как в воскресенье утром или днем на богослужении вести себя так, чтобы все поверили, что ты верующий. Когда молитва, надо закрывать глаза и изображать выражение лица либо наслаждение, потому что Господь касается меня сейчас, либо нужно кислую мину, все понимают так, он сейчас кается в своих грехах, значит, Господь работает в его сердце. Когда все встают, надо одним из первых вставать. Когда все садятся, надо одним из первых садиться, ну, чтобы показывать телом, что ты в теме, что ты в норме. И это только поверхностные средства показать всем, что я в порядке. С лицемерием надо бороться. И кажется, что церковь призвана стать сообществом, в котором можно перестать соревноваться в святости. Можно перестать нагружать себя правилами. Потому что, когда смотришь на собрание верующих, кажется, что у них есть какие-то правила, и если только я буду жить по этим правилам, Господь будет со мной. Но в сущности, когда мы сталкиваемся с Богом, начинаем читать Священное Писание, мы понимаем, что если мы идем за Богом, и Он прикасается к нашим сердцам, тогда это влияет на наше поведение, и тогда мы начинаем преображаться. И тогда в нашу жизнь приходят перемены. Не я брошу все свои дурные привычки, не я разберусь со своими дурными чертами характера, и тогда приду к Богу, а наоборот. Господь говорит: «Я хочу тебя усыновить, я хочу тебя удочерить, я хочу тебя очистить. Мой сын пострадал на кресте и воскрес, чтобы в твоей жизни не было больше осуждений, ни твоего, ни чужих. Я хочу, чтобы ты жил у меня за пазухой. Я хочу, чтобы ты жил у Христа за пазухой». И как только я начинаю изображать, что я живу у Христа за пазухой, вот моя жизнь на этом заканчивается. И вот тогда я прикасаюсь к аду. Я начинаю жить в аду. А когда я иду за Христом, я стараюсь, я падаю, но я встаю, Он поднимает меня. И когда я честно иду за Богом, борюсь со своими пороками и силой своей, Он меняет меня, тогда, может быть, я в моменте где-то несчастлив, но от соприкосновения с Богом я в раю. И этот райский мед. В лицемерии, если им разбираться, то мы видим в нем, что есть правила. Но на каком-то этапе эти правила начинают распространяться на всех остальных, кроме меня. Ну и во-вторых, мы начинаем ожидать от других, что они будут проявлять снисхождение ко мне, потому что я должен жить по благодати и милости. Ну и помните это старинное выражение: «Я терпеть не могу нанимать на работу верующих, потому что им Бог все прощает, и они требуют этого прощения по отношению к себе». Вот это явный пример лицемерия, когда я плохо работаю, я постоянно занимаюсь своими делами, но я требую благодати и милости по отношению к себе от работодателя. То есть я краду его время, об этом никто не думает. Я, в общем, ставлю свои личные дела выше дел владельца бюджета, но поскольку я научен в благодати и милости, я требую отношения благодатного и милостивого по отношению к себе. Вы работали, конечно, с такими людьми? Не поднимайте руки, чтобы не стало что-нибудь очевидно. А были вы когда-нибудь такими сотрудниками сами? Никому не говорите, что я поднял руку, и давайте вырежем эту часть из трансляции. Пока сам Господь не придет и не скажет: перестань. Есть время, которое ты согласился или согласилась тратить за деньги на работодателя. Вот не надо воровать время у своего работодателя. То же самое с семьей. У верующих людей, когда появляется семья, они понимают, что у семьи есть определенный божественный приоритет в жизни. И можно сколько угодно на публике говорить, что ты любишь свою семью, но если ты не проводишь с ней времени, извини. Если ты не рвешься на британский флаг, чтобы семья достойно жила, извини. И так далее. Я не хочу дальше распространяться в примерах лицемерия, потому что мы с вами просто сейчас каждый услышим что-то о себе, в общем, начнем плакать, самоосуждение вернется, и дадим дьяволу место, чтобы унизить себя и напомнить нам, что мы недостойны. Давайте лучше вернемся к этим отвратительным людям, к фарисеям и саддукеям. Давайте лучше поговорим о них. Вот так немножко легче. От своих грехов отвлечемся и посмотрим на фарисеев и саддукеев. Мы в прошлый раз чуть-чуть говорили об этом тоже. Фарисеи и саддукеи – две абсолютно не похожие друг на друга коалиции. То есть первые хотят, чтобы Израиль был ультрарелигиозным государством, чтобы был носителем славы Божьей, чтобы был законодателем религиозности. А вторые говорят нет, саддукеи говорят нет, Израиль должен быть светским государством, при всей нашей вере мы, тем не менее, должны отстать от людей, расслабиться и жить в свободе. Ну вот Иосиф Флавий говорит о том, что одни, что фарисеи больше похожи на стоиков, которые серьезно побеждая сложности, идут за Богом. А саддукеи — это по большей степени эпикурейцы, которые ищут все наслаждения мира и позволяют, значит, всем, позволяют каждому быть таким, какой он есть. И вот мне кажется, что современная молодежь, она ближе к саддукеям у нас сейчас. То есть мы уважаем друг друга, мы принимаем тебя таким, какой ты есть, ты можешь верить во все, что ты хочешь. Ты... конечно же, разделяешь мусор, ты, конечно же, заботишься о природе, ты, конечно же, наверное, попробовал побыть вегетарианцем, ты попробовал побыть веганом, ты пробуешь заботиться об окружающей среде, у тебя наверняка, как только будут деньги, ты тут же купишь Теслу, чтобы не справляться этой вонючей, значит, вот, жижей и так далее, и так далее. Но как только, забегая вперед, но как только эта свобода обращается против меня, готовьтесь, вам хана. Потому что вот эта толерантность и свобода слова, моего слова, как только она наступает мне на ногу свободой чьего-то слова по поводу меня, как только человек, если я принял решение, что у меня электромобиль, на Кутузовском проспекте позавчера у меня на глазах очень грустное произошло. Теслу не просто подрезал крузак, а он оторвал ей бампер. Так сильно не хотелось электромобиль пускать вперед. И вот как только появляется в жизни кто-то, кто говорит: движок должен быть большим и мощным. Вот надо, чтобы все слышали, когда ты едешь. А у тебя должен быть не только грузовик, у тебя должен быть еще мотоцикл, чтобы весь район знал, что ты едешь. И как только вот человек, который кайфует вот так, то есть только что мы говорили о том, что свобода воли, свобода мысли, свобода, либерализм, все классно, но как только либерал на электромобиле встречается с либералом на V8, счастье заканчивается. Добро пожаловать в мир лицемерия. Добро также пожаловать в мир лицемерия религиозных правил, Как только ты постишься на один день меньше, ты не христианин. Как только ты в собор пытаешься зайти в шортах, ты не христианин. Как только ты пытаешься позволить себе какие-то культурные моменты, которые противоречат вот, культурным моментам всем остальным, как только ты сказал, что Ван Гог самый ценный художник в мире, все, ты больше не христианин. Как только ты читаешь Библию только в синодальном переводе, мы понимаем, что ты очень отстал, потому что только новый русский перевод. Если ты до сих пор не научился читать новый русский перевод, а читаешь только синодальный, если ты настаиваешь на том, что твоя конфессия, она ближе к Богу, чем вот конфессия соседних верующих, какой Иисус? Да ты разберись сначала, как ты крестишь. Если ты не крестишь полным погружением, если только кроплением крестишь, что это за какой Христос может быть, если ты креститься нормально не научился еще? Твое крещение тебе не засчитывается. При том, что суть крещения в этот момент потеряна. Вот они, два способа два способа избегания Бога. Во-первых, это религиозный путь, когда у нас миллион правил. И если ты не исполняешь эти правила, то к Господу тебе не дойти. И второй, либеральный, это путь, который навязывает нам не религиозные константы, а либеральные ценности. И там мы ведем себя как язычники. Потому что в первом случае мы забываем о Христе, вырабатывая способы поклонения Христу в своей жизни. А во втором случае мы так заботимся о свободе, что на каком-то этапе начинаем просто уже уничтожать людей, которые нарушают нашу свободу. И из этого всего нам нужно как-то выбираться. Потому что понятно, что это крайности, понятно, что я преувеличиваю. И мы все ищем золотую середину. Мы золотую середину, кстати, самый популярный способ — это просто окружить себя людьми, с которыми комфортно. Окружить себя людьми, у которых такие же ценности. И у этого есть большой плюс и есть большой минус. Большой плюс в том, что ища Бога и выбирая общину верующих, нужно, конечно, окружить себя людьми, с которыми ты говоришь на одном языке. Но это правда. Но при этом, окружая себя только определенными людьми, мы рискуем окружить себя такими же еретиками, как я, и на самом деле отвернуться от Бога на уровне группы. И это очень страшно. И об этом можно размышлять только с точки зрения моей общины, моего круга общения, моих ценностей. Потому что если я буду показывать пальцем на другие общины, я тут же потеряю смысл. Я тут же перестану искать Бога, но начну искать виноватого. Окажется, жизнь слишком коротка, чтобы все время искать виноватого. Жизнь слишком коротка, чтобы поклоняться не Богу и соприкасаться не с Христом настоящим, а тратить время на какие-то странные религиозные идеи, которые заставляют меня постоянно делать какие-то противоестественные вещи. Противоестественные с точки зрения Евангелия и законодательства Российской Федерации. Итак, чтобы позволить Богу дёгать сердце, превратить в райский мед, не стоит возвышаться над другими. Это раз. Господь говорит о послушании. Господь говорит о послушании с самого начала, когда Он говорит: «Я небесный Отец, я твой Папа». То помимо того, что вот это все, вот вообще вот это все твое, не ешь от дерева познания добра и зла. Вот все остальное ешь. Миллионы деревьев, миллионы цветов, от которых листики можно пожевать. Миллионы фруктов, миллионы овощей. Вот один плод не трогай, потому что это дерево познания добра и зла. И да, как только ты захочешь почувствовать себя взрослым, тебе захочется ровно того, что папа сказал не трогать. Совпадение? Не думаю. Но тем не менее, верующие после первого вот этого, после эйфории встречи с Богом, когда мы понимаем, что Господь открывает нам глаза на свой мир, и вот он, Божий мир. Вот они чудеса. Вот оно исцеление. Вот слепые, которые прозревают. Вот глухие, которые начинают слышать. Вот оно. Вот, вот чудо Божье. Вот сердце, которое вчера лечилось от депрессии. Сменило 30 психологов. Сменило 10 таблеток. И вот во Христе депрессия ушла. Потому что Христос пришел и наполнил сердце радостью. И поменял биохимию в организме. И таких примеров много. На следующем шаге мы начинаем как бы иметь отношение. Это Господь, который на мои молитвы отвечает. Поэтому будьте любезны слушать, что я вам сейчас скажу. Вы неправильно живете. И если вы будете неправильно жить дальше, я буду напоминать вам о том, что вы недостойны никакого Бога. Потому что вы живете не так, как я. И я как бы уже превращаюсь в фарисея, да? Мы все время в одном шаге. И если мы сегодня с вами, ну, понятно, что в воскресенье в церкви мы все святые, непорочные, мы славим Господа. Если мы с понедельника по субботу все время видим людей, которые верят не так, нам нужно остановиться. Остановиться, вернуться к ценности. Вернуться к ценности Христа, который нашел меня таким, какой я был, и начал медленно меня менять. Начал выковыривать вот этот деготь из меня. И поэтому я учусь быть послушным Богу. И я учусь с пониманием относиться к тем, кто старается послушаться Богу, но у кого пока не получается. Возвращаясь к ценности, я вспоминаю, что я спасен по благодати и милости. Я спасен не потому, что я это заслужил. Не потому, что мне 40 часов в неделю надо было идти за Христом в течение 3 месяца. И я шел, и я заслужил, и я добежал. Это только когда вот Катя добежит на марафон, ей медальку. Но это не 42 километра. Вот путь освящения — это не 42 километра. Не 21, не 10, не 5. А это ежедневный процесс, когда я все время бегу за Богом. Параллельно делая свои дела, стараясь посвятить Богу. И Господь участвует в этом. Господь касается меня. Господь меняет меня. И Господь меняет меня на бегу. И, конечно, когда мне нужно помолиться, я останавливаюсь или я замедляю бег, я концентрируюсь на нем. Я спасен даром. И поэтому других людей, которые послезавтра будут спасены даром, я сегодня не втаптываю в грязь. Я не возвышаюсь над ними. Тот факт, что у меня есть Христос, что Он нашел меня и усыновил, не делает меня лучше, чем кого-то еще. Мы с Расулом обмениваемся любезностями постоянно. Он говорит о том, в чем я лучше него, а я говорю, в чем он лучше меня. Удивительная интеллектуальная игра. Знаете, то есть еще чуть-чуть, и мы начнем соревноваться. А если не начать соревноваться, то это... Прекрасная слава Божья, когда мы вспоминаем о том, что Господь в нас сделал удивительного. И это прекрасно. Иисус смиряет нас. Иисус проводит нас по пути смирения. Как только я вижу рядом человека, который хуже меня, мне нужно возвращаться ко Христу и просить, чтобы Он вернул мне мое смирение. Как только я вижу тех, кто действует неправильно, мне нужно снова смирение. Дети вчера наблюдали за мной, как я пытался проехать быстрее. То есть вот мы едем 90 км в час, и мы едем в левой полосе, в которой все едут 95. Я не могу. Можно же ехать хотя бы 99. Пожалуйста, отойди. Пожалуйста, подвинься. Почему? Правый ряд свободен. Не такой свободный. Все равно ты же медленно едешь. Пожалуйста, перестройся. Все. Никакой святости. Я специально выбрал такой нейтральный пример, чтобы казаться не очень страшным. Но на каждом шагу вот эта система достижений, она пытается вернуться в мое сердце. На каждом шагу. Когда мы работаем, реализуем какой-нибудь проект, и я вижу, что кто-то расслаблен, ненависть начинает брызгать просто. Хочется научить человека, хочется заставить человека. Ужас. Помните, Иисус ответил, когда ученики говорят, как мы накормим 5000 мужчин-то с их семьями? У нас всего там 5 багетов и 2 рыбки, 2 сардинки. Иисус, помните, сказал им, принесите все это ко мне. Принесите все это ко мне. Вот есть у тебя чуть-чуть веры, принеси это ко мне. Есть у тебя чуть-чуть покаяния, принеси это ко мне. Христос ученикам на каждом шагу напоминает, принеси мне, и я умножу. Принеси мне, ты сотворен для того, чтобы мы жили вместе, для того, чтобы мы творили вместе, для того, чтобы я был твоим Богом, а ты был моим народом. Все твои решения, которые ты принимаешь, принимай вместе со мной. И твои решения из маленьких человеческих будут превращаться в большие вселенские. Если ты хочешь маленькое чудо в своей жизни, ну пойди купи себе манговый шейк. Кто-то на молоке, кто-то на воде, и будет тебе маленькое чудо. У кого аллергия на манго, ну купите в Макдональдсе клубничный коктейль. В нем ни жира нет, ни клубники, но он вкусный, просто неимоверный. Хотите маленькое чудо? Купите. Хотите большое чудо? Вам нужен Иисус. Вам нужен Иисус, ради которого надо остановить свою гордыню, остановить свое фарисейство, остановить свое саддукейство и остановить вот эту, опять же, силой Божией. Как остановить? Попросить, чтобы Господь остановил. Попросить, чтобы Господь начал останавливаться и не выходить из этого состояния больше никогда. Помните четыре чуда? Четыре чуда, которые сотворил Христос. Он сначала напоил всех вином, когда оно закончилось, из воды сделав воду. Потом накормил 5000, потом накормил 4000. До этого ученики видели, как больные становятся здоровыми сотнями. И никаких упреков. Но здесь Иисус упрекает их в маловерии. Упрекает их в маловерии, потому что они опять забыли о том, что происходит. Вы каждый день из ничего видели чудо. Вы каждый день посреди смерти видели жизнь. Вы каждый день посреди бездуховности видели Бога и соприкасались с Ним. И единственное, что вас сейчас беспокоит, это что вы забыли взять с собой хлеба. Добро пожаловать в мир простых смертных. Мы все время думаем, что вот если бы только мы чуть-чуть побольше поработали, мы могли бы побольше заработать. Если бы чуть-чуть вот мы сменили курс своего бизнеса и вышли бы на свободную нишу, и вот тогда бы мы стали счастливыми. Вот если чуть-чуть я бы походил по другим церквам, наконец-то нашел бы себе жениха или невесту, наконец-то моя жизнь перестала быть такой наполненной одиночеством. И так далее, и так далее. И так далее. Если бы только чуть-чуть вот мой муж был умнее, вот тогда я бы стала счастливой. Ну, и во вторую сторону тоже можно так сказать. Просто сейчас надо быть аккуратнее. Вот если бы только вот у меня был новее телефон, я был бы счастливее, потому что он бы не тормозил, он бы делал нормальные снимки, которые не стыдно в Инстаграм запостить, чтобы все видели, что мне есть что показать. И посмотрите на учеников, я ничем от них не отличаюсь. Я все время думаю, вот если бы только эту встречу я не забыл в календарь поставить, вот люди вокруг были бы счастливее. Это моя любимая карикатура, когда к психологу сидит несколько человек в очереди, и у них, значит, вот мысли подписаны. И один говорит, я во всем виноват. У второго диагноз, ты во всем виноват. У третьего диагноз, жизнь пошла коту под хвост с 85-го года. А четвертый, это маленький мальчик, и говорит, весь мир был бы лучше, если бы у меня был горный велосипед. И вот ученики, они мыслят точно так же. Ничего не поменялось. Если бы только я это не забыл, моя жизнь была бы более благочестивой. Господи, если бы только я сделал вот еще вот это, тогда ты бы, наверное, был мной доволен. Добро пожаловать, вы язычники, если вы так думаете. Если вам чего-то сейчас вот не хватает для счастья, кроме Христа, лично, большого, настоящего Бога, Творца неба и земли, который называет вас своими детьми, а себя вашим небесным Отцом, но то счастья не будет. Счастья не будет. Потому что нет того маленького, что придет в мою жизнь и сделает меня счастливым, кроме Христа Иисуса. ровно об этом он говорит ученикам. Он говорит, отвлекитесь от того, что делают фарисеи и саддукеи. Не в религиозности и в исполнении всех законов и установлений. 613, да, по-моему, статей, по которым надо правильно себя вести. Да, 613? Вот, отлично. Не в свободе, в либерализме и в равенстве и братстве ваше счастье. Вы пробовали жить в равенстве и братстве? Не получилось. Почему? Потому что меня в центре не было. Вы взяли модель христианской церковной анархии, попробовали вырвать из нее Христа и попробовать построить общество, в котором все равны. И кто-то оказался равнее. Да что ж такое? И всякий раз, когда мы пытаемся построить общество, в котором все равны, кто-то оказывается равнее. Либо социальная лестница, либо цвет кожи, либо экономическая, либо социальная, все что угодно. Становясь в центр нашего мира и становясь мерилом нашего мира, отбрасывает нас на шаг назад. А Христос говорит, ребята, да вам не хлеб нужен в сумке. Вам хлеб жизни нужен в сердце. Вам нужен я. Все, что у вас есть, отдайте мне. Как бы я хотел, чтобы мои дочери, начиная каждый процесс, звали маму с папой, чтобы сначала посоветоваться, а потом делать. Саш, закрой уши сейчас пока. Не слушайте, неинтересно, не нужно. И я смотрю вот в эту ситуацию как в зеркало. И я понимаю, что вот если бы только начиная каждое новое дело, я приходил ко Христу и говорил, Господи, у меня вот тут есть чуть-чуть, вот мы песенку поем, то я возьму с неба любви чуть-чуть и на землю ее принесу. Песенка правильная. Только вот никто так не живет. А мы призваны с вами так жить. Если только чуть-чуть Христа вместо хлеба, которым накормлю, вместо вина, которым напою, вместо вот всего на свете. Нельзя зацикливаться на себе. И как только мы начинаем зацикливаться на себе, все портится. Потому что мы не в силах дать Богу ничего. Мы не можем построить правильное политически устроенное государство. Ну, никто, ни одна нация не может. Мы не можем нормальную церковь создать, ну, потому что рядом есть кто-нибудь нормальнее. Вот сходишь в гости в другую церковь, там классно. Там, там счастье прямо. Соседи наши всегда живут лучше, чем мы. Вот, у соседей по стоянке всегда машина дороже. Каршеринг берешь, и кто-нибудь обязательно едет за те же деньги на более новой машине. То есть, ну, это всегда так. Ну, просто всегда так. Покупаешь новый телефон, а у кого-то уже новая модель, уже привезли ему из Японии, вот только что вышедшую. Ну, то есть это невозможно. И точно так же, вот нам кажется, вот Алексей сегодня говорил об этом, что приходишь в собор, и в алтаре есть музыканты, в алтаре есть ведущие, в алтаре есть проповедник, есть люди, которые там причастие подают, есть люди, которые чаем потом всех поют, есть люди, которые ездят в детские дома, есть те, кто ездит в дома престарелых. И, в общем, все классно, я могу просто сидеть. Я могу просто сидеть, наслаждаться, пока Виктор мучается, развлекая подростков. Вот он же справляется, ну, нормально. Он справится. Не буду я учиться петь, пока вот, Костя Гусихин, подыхая от аритмии, будет петь с нами вот, постоянно. Зачем? При том, что ну, вот, церковь — это один церковное воскресенье, это огромный-огромный такой пазл, знаете, на 17 тысяч кусочков, и примерно 15 тысяч не хватает. Но поскольку мы смотрим на это издалека, то кажется, что вот все нормально. Но это крайность, что там все хорошо, я не нужен. Вторая крайность. Ну а чем я могу помочь? У меня же и талантов нет. Талантов нет, и денег нет. И петь я не умею, и проповедовать меня не пустят, и, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И как бы намекая на то, что вот сюда в алтарь выходят самые образованные, самые духовные, самые мудрые. Нет. Божья церковь устроена совсем иначе. И вот, вот оно. Помните, мы говорим все время о том, что гордыня — это либо я королева, либо я ничтожество. И вот где-то посередине находимся все мы. И скорее у меня есть 10 причин, по которым я не буду служить в церкви или не буду помогать церкви, церковному сообществу. 10 причин, по которым я не подойду к лидерам и не спрошу, чем помочь, чем, собственно, подойти и помочь. Классно же. А саддукеи и фарисеи ровно так. То есть они к Христу не подошли, не спросили, чем помочь. Они подошли и сказали, давай еще одно чудо. Ну, на бис. Ты же чудотворец, ты же настоящий. Давай, яви нам. Давай там, маэстро, что-нибудь. Ну вот ответьте себе на этот вопрос. Зацикливайтесь на том, что вам нечем Богу дать. Правда. Вот давайте даже вернемся на предыдущий слайд. Ну, я правда верю, что от количества того, что я сделаю для Бога, будет зависеть счастье Бога во Вселенной. Будет зависеть счастье Церкви. Да нет, от того, что я сделаю, от того, что я принесу что-нибудь маленькое Богу и скажу, Господи, вот все, что у меня есть. А Господь возьмет и умножит это. Вот в таком случае весь мир станет счастливее. Весь мир станет счастливее. Если вы любите детей и до сих пор не помогаете в воскресной школе, вы останавливаете мир от того, чтобы быть счастливее. Если вы занимаетесь вокалом, но при этом не репетируете, не заставляете всех остальных музыкантов репетировать, хотя бы по воскресеньям за 2 часа до богослужения, весь мир немножко чуть менее счастлив. И церковь чуть богата. На Radio Energy была фраза, я чуть управление не потерял. Не трогайте ленивых, они ничего не сделали. Я прям услышал в этом. Ленивые же, правда, но они же ничего не сделали. Чего их ругать-то? А я боюсь начать лениться. Давайте сейчас не будем играть в игру, когда я вот здесь стою, такой делающий для церкви много, а вы такие сидите, не делающие для церкви ничего. Нет, мы не играем в эту игру, забудьте, пожалуйста. Мы не сравниваем, мы не соревнуемся. Мы говорим о том, что Христос говорит своим ученикам. Он говорит, все маленькое, что, малое, что у вас есть, принесите мне. И он говорит, если вы концентрируетесь на том, что у вас чего-то мало, вы забыли, что самое главное. Вы забыли, кто самый главный. Если вы чего-то забыли, ну приходите ко мне, попросите. То есть бесноватые приходили, попросили избавить от дьявольского влияния, от демонического влияния. Я их избавлял. А для вас у меня булки хлеба не найдется, что ли? Конечно, найдется. И вот этот деготь сердца Христос готов превратить в райский мед. Готов. Вопрос, к чему готовы мы? Вот неужели вы не поняли, говорит Христос своим ученикам? Поймите, вам нужен не хлеб, вам нужен я. И в любой ситуации, то есть понятно, что у нас у каждого есть работа, или у нас есть профессия, в рамках которой мы ищем работу, или у нас есть работа, которую в рамках профессии мы пытаемся расширить профессию, чтобы найти эту работу, чтобы там работать, чтобы было приятно и получать деньги, и делать работу, и было еще это полезно, и так далее, и так далее. Но это само собой. Мы уже живем в мире, который так живет. Но вот будет ли мой труд наполнен Христом? Будет ли мой труд наполнен благодарностью? Будет ли мой труд наполнен любовью к людям, с которыми мы соприкасаемся? В этом большой вопрос. И вопрос не в том, Господи, если ты только дашь мне хорошую работу, вот тогда я тебя прославлю. Да ты прославь меня на той работе, которая у тебя сейчас есть. Прославь меня, пока у тебя нет работы, пока ты ее ищешь. Хватит ходить с кислыми щами. Потому что христиане так не выглядят. И если ты говоришь, что ты Божий Сын, что Христос сам живет в твоем сердце, а ты при этом хочешь, у меня нет работы, или у меня нет жены, или у меня чего-нибудь там еще нет. На Бентли не хватает. То как-то Христос где-то потерян. Потому что в благодарности за то, что есть сейчас, живет Господь, а не в претензии. Дух Святой поможет нам, если мы называем Отца Небесного своим Небесным Отцом, если мы во Христе находим свое избавление от грехов, если после того, что Христос сделал на Пасху, мы понимаем, что нет осуждения, и мы себя не осуждаем, и других не осуждаем. Мы принимаем прощение от Бога не потому, что мы молодцы и красавчики, а потому, что Христос нас меняет, и Христос нас очищает. И Он принял наказание за нас. И если мы просим Духа Святого наполнить наши сердца, менять нашу жизнь, подсказывать, если мы прислушиваемся к Нему на каждом шагу, то мы действительно сможем полагаться на Христа. Мы действительно сможем уйти от закваски фарисеев, саддукеев, которые сахар в сердце постепенно съедает, 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 съедает. Можем прийти к жизни со Христом. Этот пресловутый вопрос. Осталось чуть-чуть, 3 минутки, потерпите, сейчас не будет новой волны. Вот волна вся та же, сейчас пока все нормально. Это не интеллектуальная битва. Но это еще один пресловутый вопрос. Все то же самое, просто другая формулировка. В чем уверенность моя в завтрашнем дне? В моей работе, в моих взаимоотношениях, в послушании мне домашних, в бонусе, который мне пообещали, потому что я в пандемию хорошо отработал, или в новой работе, или ну вот, в новых взаимоотношениях. В чем моя уверенность? В чем моя уверенность завтра? Или я всю пандемию честно читал Священное Писание, делал заметки, я очень много всего знаю, и теперь наконец-то я буду нормально себя вести, практикуя все, что я выучил. Духовный прыжок такой. То есть кто-то прокачивал, значит, английский язык, а кто-то прокачивал свою духовность. И сейчас вот он выйдет, и просто вот люди будут видеть Христа в нем. В чем моя уверенность завтра? В чем? Хороший дом, хорошая жена. Что еще нужно, чтобы встретить старость, да? Или другие какие-то у нас есть метрики? Но если я не полагаюсь на Христа, то все вот это мне не поможет. Я вот спросил вас, от какой черты характера вы избавились бы, если бы было бы, можно бы. Какая черта характера вас разрушает здесь сейчас? Мне кажется, что у этого есть супер-ультра-духовный ответ. Любая черта характера, которая заставляет меня жить самостоятельно, которая меня делает центром Вселенной, которая мной начинает мерить все происходящее. Если я злюсь на своих ближних, потому что я духовнее их, а они не дотягивают, или я лучше работаю, чем они не дотягивают, или я более прощающий, чем они не дотягивают, я начал мерить собой все. Каждый раз, вот, задавая себе вопрос, от каких пороков мы больше всего страдаем, ну, у нас чаще всего один и тот же ответ. И ощущение, вот, что ну, уже горбатого могила исправит. То есть я уже не изменюсь, Господу меня не изменить, Его сил изменить меня не хватит. Он все, конечно, видящий, знающий, всемогущий, но я старался, у меня не получается. Я старался, у меня не получается, ключевые слова. Могила Христа исправит меня. Не моя могила исправит меня, а могила Христа, в которую Он сошел после того, как умер на кресте. Христос был здесь, Он видел все это, Он жил здесь. Он слышал эти разговоры, Он отвечал на них сколько мог. Он исцелял больных, Он кормил голодных. Он старался вправить мозги фарисеям и саддукеям. И помните, кстати, из прошлого отрывка одна ключевая фраза, которую я просто не успел и забыл сказать. Они ему сказали: «Дай нам знамение с неба». А он говорит: «Не будет вам, кроме знамения Ионы». То есть им все-таки было знамение, просто не здесь и сейчас. И те из них, кто искренне задал вопрос, они увидели его воскресшим и закрыли свой маленький гештальт. Поняли, что вот он Машиах, вот он Мессия. Потому что Господь не творит чудо по запросу, Он творит чудо, когда Он рядом. Спасая нас, Христос даже деготь наших сердец превращает в мед рая. Это правда. Если только мы концентрируемся не на этом дегте, не на том, что разрушает нашу жизнь, а если мы концентрируемся на Христе, если мы к Нему приносим свои проблемы, если мы Его просим участвовать в нашей жизни, если мы не молимся и без Бога потом начинаем решать свои проблемы. А если мы молимся и в этом же состоянии потом начинаем решать свои проблемы, неужели они не решаются? Или неужели Господь не выводит нас на новый уровень понимания причинно-следственных связей? В следующий раз будем говорить о церкви, о том, как Бога в церкви разглядеть. Ну, потому что люди, они же такие же грешные, как мы. А если они такие же, как грешные, как мы, то они вообще грешные очень. И это путь разочарования. Но вот как, глядя на грешных людей, которых Бог медленно меняет, не утратить радость жизни? Будем говорить в следующий раз. А сегодня давайте помолимся. Давайте помолимся и поразмышляем. Поразмышляем о том, что меня останавливает еще. Что меня останавливает, чтобы всю свою жизнь наполнять не религиозностью и ультралиберализмом, а Христом Иисусом. Дело не в действиях и дело не в свободах, а дело во взаимоотношениях с Отцом неба и земли. Дело во взаимоотношениях с моим Спасителем. Где мои взаимоотношения? Сколько времени я трачу на взаимоотношения и сколько времени я трачу на правильные действия и на обсуждение своих свобод, равенств, братств и так далее. Бойтесь закваски фарисейской. Бойтесь религиозных соревнований и бесконечных обсуждений о том, кто свободен и какие наши ценности. Но ищите Христа. Бойтесь людей, которые отвлекают вас от разговоров о Христе и от разговоров о том, как славить Его в профессии, в взаимоотношениях, в социальной жизни, в общественной жизни. Будьте людьми сами, которые формируют разговоры о Христе, которые несут Христа. Не религиозные фанаты и не суперлибералы, а христиане. Христиане. И в молитве дай Бог Лысаковым безопасно родить. Специально от пастора Константина Лысакова вам две фразы в молитве. Ну, не вам, а нам. Мне эти фразы тоже очень нужны. Если б не ты, Господи, какой была бы моя жизнь? Попробуйте использовать эту фразу. Если у вас нет бюллетеня, если вы не загрузили в приложение YouVersion конспект, сфотографируйте. Сейчас тот момент, когда легально можно смартфон достать из кармана. Сфотографируйте и запишите в заметки. Вот две фразы, которые нам очень нужны в молитве. Господи, если бы не ты. И продолжите эту фразу, приведите примеры, тенденции, как наша жизнь улетела бы не в ту сторону. И, наконец, завершая молитву, поэтому не я, но ты. Формулируйте для себя, для своей жизни, для своих настроений, для своих тенденций, в чем и каким образом надо Бога пустить вперед, где Его словом измерить свою жизнь, учением Христа проверить на прочность мое поведение. Никто не говорит, что это просто. Никто не говорит, что у нас получится с первого раза, потому что не в религиозности и не в правильном поведении наше спасение, а во Христе Иисусе. Наполните свою молитву вот этими двумя фразами. Если бы не ты, поэтому не я, но ты, поэтому ты, Христос, иди впереди, научи меня идти за тобой. И тогда, может быть, я не смогу не возвышаться над другими, не зацикливаться на себе и Духом Святым довериться Христу и положиться на Него. Склонимся, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за эти Твои беседы с учениками, которые мы изучаем, за Твои беседы с фарисеями, с саддукеями, за Твое общение с простыми смертными, с представителями соседних народов. Господи, Христос, мы слушаем Тебя и понимаем, какой Ты. Мы слушаем Тебя и понимаем, как нам вести себя. Помоги нам, Господи, не быть религиозными фанатиками. Помоги нам не быть ультралибералами. Помоги нам быть христианами, которые знают Тебя, которые знают Твое Слово и стараются по Твоему Слову проявлять инициативу в общении с тобой, в заботе о твоей церкви. Молимся тебе, Господи, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.